Слушай, ну, наверное, я считаю своим главным достижением то, что я вовремя соскочил и дал место молодым. А потом, ты знаешь, какое вот удовольствие сейчас все заново. Это же, ты понимаешь, это синергия. Текст сам по себе – это одно, и смысл, который несет. Но когда он становится картинкой, он становится артефактом. И цифра не помогает ему стать артефактом. Знаешь, ведь еще очень что важно, когда ты видишь в цифре, ты никогда не знаешь, как это живье.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Андрей Логвин, дизайнер, лауреат государственной премии, автор плаката «Жизнь удалась». Легенда гласит, что на вручение госпремии Логвин пришел после драки с заклеенной ссадиной на носу. Цитата. «Мое главное достижение в области дизайна – то, что я ушел из него». Логвин поддерживает белорусских коллег, преподает в Высшей школе экономики и в последнее время занялся не только тиражной графикой, но и крупноформатной живописью. В Зверевском центре современного искусства открылась его живописная черно-белая выставка «Логвин, Эрос и Танатос». Дресс-код гостей – черная. Мы начинаем разговор с квартирной выставки одного белорусского художника, которую Андрей устроил летом в своей мастерской.
Андрей, меня очень интересует история про то, как была выставка белорусского художника, твоего коллеги, у тебя в мастерской. И это было в рамках недельной поддержки белорусов по всему культурному миру. Была такая акция.
Слушай, я не знал про эту акцию. Мне просто понравился безумно мальчик на фейсбучном портале 123. Это аналог московского боксеровского «Шара и креста».
Ой, давай поясним. Это да, группа, где художники могут продавать свои работы, обмениваться ими, дарить их друг другу, покупать друг у друга.
Ну, да, да.
Эта группа была создана в момент карантина, когда люди перестали ходить в галереи, сидели по домам, и вот она оказалась внезапно очень успешной и как социальный проект, и даже материально радовала
да,
всех.
Да, отличная история. И быстренько возникли аналоги в Питере, «Арена», в Белоруссии 123 и в Киеве «Сельсоль», которая сейчас превратилась вообще в какой-то мегапроект. И все это, ну нельзя говорить, слава богу, пандемия, но, наверное, так.
Но это один из интересных результатов ее.
Да, это такая побочка классная. Да, я увидел мальчика, который безумно мне понравился. Ну, точнее, не мальчик понравился, понравились работы. Я его стал потихоньку покупать. Причем там ведь правила такие в этих группах, что если ты продал 3, например, или 5 своих работ, то ты должен купить кого-то из коллег, чтобы поддержать. Я на белорусском портале, может быть, парочку продал, может быть, 3. Купил я его уже около 30 работ. То есть я сначала стал покупать как бы впрок, думаю, ну вот куплю, потом типа продам, да, и как-то вот баланс сохранится. А потом я просто понял, что я настоящий коллекционер, что мне его дико нравятся работы. Это такой фанатизм.
Давайте опишем тогда. Вот это графика.
Я даже не знаю, как это назвать. Это вроде бы коллажи, но не коллажи. Это графика, но не графика. Короче, это картонки или фанерки, на которых наклеена какая-то основа, непонятная. По-моему, может быть, это из журналов каких-то старых. Но это незаметно. Ну, то есть это фотографии, по которым он прописывает краской. И это, получается, безумно смешные картинки, которые на самом деле, они похожи на реальную примитивную фигуративную живопись, но при этом ты понимаешь, что это не живопись, а это то ли фотографии, то ли карикатуры, то ли коллажи, там, в стиле 20-х немецких, да? И все это с текстами безумно смешными.
Я только хотел спросить, наверняка там есть тексты.
Да.
Ты же, Логвин, известен тем, что сам обожаешь текст и твои собственные работы. В них часто текст нельзя отделить от картинки. Вот такое мышление.
Ну, видимо, да. Но вот ты понимаешь, когда мне сейчас говорят, вот, Андрей, а как ты живешь на продаже картины? Я говорю, да я не на продаже картины, я мемасики продаю. И, видимо, вот то, что у меня в этом авторе зацепило, Саша Козелло. Козелло, но это, видимо, его псевдоним. Да, нужно еще сказать, что они меня зацепили как раз очень глубоким погружением в такую постмодернистическую пучину, потому что там, например, может быть, на картине изображена жена какого-нибудь супермодного художника, может быть, даже несуществующего, типа жена Уорхола или Фрэнсиса Бэкона, да, и от них прямой текст на русском языке, значит, что они чувствуют. И это безумно смешно, потому что никто не знает, существовала ли там у Сира или у Бэкона жена, что она чувствовала, что она говорила, и что бы она говорила, если бы она была в наше время жила. Ну, на самом деле, это похоже на какой-то бесконечный сериал нетфликсовский, когда тебя закидывают просто в другую реальность, где ты вот с этими фигурами из другого интеллектуального мира, из другого временного отрезка, ты с ними типа не то чтобы общаешься, а ты как в реалити-шоу смотришь, как они себя ведут, как они себя чувствуют, как они реагируют. Прелестная история.
А сколько вот лет этому человеку?
Да, вот я про него должен рассказать.
Угу, обязательно.
Да, я на него подписался в Фейсбуке, и вдруг я понял, что на самом деле он никакой не художник. Он ведущий актер театра Янки Купалы. И потом оказалось, что когда начались все эти события в Беларуси, что его оттуда убрали.
Потому что театр, естественно, выступал против Лукашенко.
Да, его, по-моему, там их 30 человек или сколько-то человек их оттуда, как это говорить по-русски, в***ли. Ну, там просто по-другому не скажешь. Я его полюбил еще больше, потому что я стал следить за ним в Фейсбуке, и оказалось, что он прекрасный актер, он пишет прекрасные тексты, его волнует поэзия, как и меня. Он пытается влезть в какие-то философские истории, которые описывают современный мир. И не в старую, как добрую философию умершую, а, ну, такую, типа ситуационистов. Он мне стал безумно близок, вот еще как человек. Я понял, что по-настоящему я стал коллекционером, потому что меня стала интересовать личность человека, которого я покупаю. А ведь говорят, что безумные коллекции и дружбы художников с коллекционерами, они основывались зачастую на том, что люди начинали друг другом интересоваться, и там не то чтобы любовь, да, но вот очень тесная связь возникала. В какой-то момент мне привезли очередную партию.
То есть это реальные картинки?
Да.
Это не цифровые изображения?
Это картинки, это, я же тебе говорю, картинки. Это сделано на фанерках, это объекты.
И через границу идет посылочка Андрею Логвину от Саши Козелло, и прям физически привозят домой или на почту России надо ходить?
Ну, мне просто при оказии пару раз привезли друзья, которые ехали
частным образом.
Курьер, это называется курьер.
Да, это называется курьер. Потрясающе.
Вот, и курьер вот с этим изобразительным наркотиком. И я, когда все это развернул, живьем это оказалось. Знаешь, ведь еще очень что важно, когда ты видишь в цифре, ты никогда не знаешь, как это живьем. И это бывают фантастические обломы. Я видел много печатной графики Пикассо, и потом, когда был со своей выставкой «Влюбление», там была выставка графики посмертной тиражи с его реальных камней и досок, напечатанные гравюры, но не подписанные. И была возможность купить там, по-моему, 1200 евро оттиск, но не подписанный. И я до сих пор жалею, потому что я просто стоял час перед одним оттиском, я понял, насколько круто, когда твои ожидания совпадают с тем, что ты увидел живьем. Точно так же, кстати, обломался в «Метрополитен» с Эль Греко, который у меня с детства был художник мечты. И я, когда приехал в Нью-Йорк, побежал в «Метрополитен» смотреть Эль Греко, подошел, подумал, фу, какая мыльная гадость.
Каким ты его представлял себе?
С ним была какая-то странная, такая прям мистическая связь, и мне казалось, что у него картины, прямо излучающие какую-то, ну не то чтобы инфернальную, а такую божественную силу.
И я бы сказала, что там черный свет такой идет от этих картин.
Да, идет свет. И вот в прошлом году я был в Прадо, пошел проверить себя. Да, абсолютно. Вот. Ну, Эль Греко абсолютно для меня выключился. Вот в иллюстрациях, когда я был, смотрел журнал «Юный художник», да, это было круто. Живьем нет. А Латур единственный, который в Прадо висел, Жорж де Латур. Вот я первый раз его увидел живьем. Это что-то невероятное. Это вот маленькая картина в Прадо для меня, ну, за исключением, конечно, Гойи, Веласкеса. Точно так же вот сказала. Я получил, и я замер. Ты знаешь, это сделано грубо, это сделано, может быть, не очень профессионально, но там дикая органика. Это очень стильно, это очень смешно, и они, конечно, очень энергетические при этом.
Вы с ним переписываетесь?
Ну, мы с ним переписываемся вот там, на комплиментарном уровне, типа, я говорю, Саша, это красиво, там, это вот, это здорово, там, или... Я вижу, что он мне иногда там ставит лайки какие-то, я ему... Ну, то есть мы подозреваем о существовании друг друга в сетях.
А он вообще знает, что ты выставку его проводил? То есть это был квартирник в отсутствии автора работ. Это было такое
да.
С целью хвастовства. Коллекционер Логвин представил эту вещь.
Ты знаешь, это даже не так было. У меня такой уже достаточно мощный объем его. Мне это захотелось показать просто друзьям. Я позвал человек 30. То есть я сделал глупость. Раньше я всегда писал в личку всем, да, или там звонил. А сейчас я подумал, ну ладно, новые технологии, я сделаю выставку, которую назову «Квартирная выставка у Логвина», и пошлю приглашение. Но оказалось, что половина народу просто не видели. Вот это было страшно, конечно, обидно, но те, кто пришли, они, конечно, ходили с открытыми ртами, похохатывали, пришепетывали, там, цокали.
Размер работ какой?
Как правило, это пол от третьего, то есть там 21 на 30, 18 на 24, вот такие вот, открыточного формата. Я, конечно, думаю, что, ну, если бы у него была возможность, если бы у него был продюсер, кто-то бы стипендию ему дал. Наверное, если бы это сделать формата там в 3-4 раза побольше, там бы немножко другое ощущение было.
Там есть что-то вот политической карикатурой. Я сразу себе представляю, сериал Netflix, там Лукашенко присутствует как живая фигура.
Ты знаешь, я думаю, что он настолько тонко чувствующий человек и настолько поэтический человек, что он понимает, что прямая цитата, она никогда не работает.
Я задаю этот вопрос, потому что я очень много в этом году видела политического белорусского плаката. Была огромная выставка в Киеве, в Арсенале. А ты представляешь, что это огромное совершенно
да.
Помещение. Было еще несколько проектов. В Москве показывали Цеслера, правда, не таким большим объемом. И меня поразил высочайший графический уровень, уровень мышления этих людей и абсолютно какая-то европейская подача, европейский вижен. Здесь я перехожу к своему любимому вопросу, которым измучила за последние полгода всех своих друзей. Если мы такие умные, почему же мы такие несчастные в политическом смысле? Я имею в виду сейчас и вот прекрасных белорусов, у которых искусство просто грандиозное. Мы упомянули уже и дизайн, и театр Янки Купалы, и вообще независимые театры и литературу Беларуси. Я имею в виду сейчас и, собственно, русскую сцену, которую я считаю совершенно прекрасной в смысле изобразительного, театральной культуры, музыкальной культуры. Я вообще полагаю, что стоны о том, что величие русской культуры ушло совершенно безосновательно, потому что у нас прекрасные области современного думания в этом смысле.
Да.
И почему это никак не коррелирует с политическими системами? Может ли это коррелировать вообще с политическими системами?
Знаешь, это вот из области... Для меня всегда ответ был очевидный, когда меня спрашивали последние 20 лет, 30 лет, да, куда делся плакат. Хотя проводят кучу выставок плакатов, «Золотая пчела» в огромной Москве, там еще что-то, куда все это делось. Я думаю, ответ очевиден. Мировосприятие людей, связанное со всеми медиа, я имею в виду, что театр, кино, изобразительное искусство – это все-таки медиа, да?
Да.
С которым человек общается. Так вот, взаимодействие людей, реакция людей на эти медиа и общественная поддержка этих медиа, взаимопыление этого всего. Настолько поменялись схемы взаимодействия, что, по сути, сейчас каждый внутри себя имеет, как Саша Козела, про которого мы говорим, да? Вот ты спросила, он там изображает в своих работах, делает ли он там карикатуры на Лукашенко? Нет. У него там есть околополитические коллажи, которые я не покупаю, потому что не то, чтобы они мне не нравятся, но это просто не мое. Но там никогда нет прямых цитат. Они по ощущению гадкие, они по ощущению горькие, они жесткие, но они при этом остаются поэтические. И понятно, что человек не переходит, тонкий человек не переходит грань прямой рефлексии. И мне кажется, что сейчас настолько вот эта вот поляризация произошла, что каждый в себе, и тот, кто понимает, понимает, что он в себе. Хороший пример, кстати, из Инстаграма, что я смотрю, дикое количество появилось людей, прям дичайшее, да, там психологов, коучей, которые там про успешный успех, как делать картинки, как делать еще что-то, ты понимаешь? И вот в этом вот огромном количестве людей, учителей, якобы, да, на самом деле потонула та кроха, которая могла бы быть там реально учить, реально что-то показывать. И это все, мне кажется, из-за вот этого вот дикого информационного шума и возможностей медийных. То есть каждый получил все, и при этом он не получает ничего. И политикой также.
Ты продолжаешь преподавать сейчас?
Да.
И вот как ты с этим обращаешься, вот с этой ситуацией, когда у твоих студентов масса информации, они сами себе авторитеты, очень часто вот в этом мире отлично работают горизонтальные связи, там группы поддержки. Чему их можно научить в этой изменившейся медийной ситуации? То есть они воспринимают информацию, ну, скажем так, про классические образцы архитектуры, искусства, дизайна? Или это люди, которые хотят все смести из корабля современности?
Слушай, вот в том-то и дело, что ни то, ни сё. И вот эта история, она очень странная. Настолько, вот ты хороший пример привела, они точно так же и с политикой. Они сильно приморочены на личные вещи, связанные с социальными делами, там раздельное, мусор, помощь ближнему. На самом деле там энтропии меньше, чем раньше, но опять же это такая дробная антиэнтропия, которая не превращается в антиэнтропию как бы глобальную. Они вот каждый в себе и в каждом в сообществах. И вот эта вот дискретность, мне кажется, она как бы множится безумно. И она отражается на всем. И на образовании, и на политике. И, кстати, всплеск искусства теперешнего, мне кажется, он связан еще с этим. То, что на самом деле люди больше стали слушать себя и меньше вникать в какие-то вот общие процессы. И поэтому вот отдельные успехи, они как бы заметнее. Но вот с социальной сферой, ну, мне кажется, беда, и с политической тоже. И кажется, это все будет углубляться, Лен. Все это будет больше и больше дискретности, и общество все больше будет расслаиваться.
Если про преподавание и про младшее поколение, приходится ли тебе, как преподавателю, встречаться с тем, что эти молодые люди дико обижаются, когда ты их критикуешь, и говорят, что нет-нет-нет, мы так не хотим. Ну, вот эти вот новые этические позиции.
Рыдают, как-то уходят, пишут там заявления, там еще что-то. Но ты понимаешь, так как я уже человек в возрасте, и ну я особо не хочу, как Макаревич пел, пусть этот мир прогнется под нас, я понимаю, что мир не прогнется, но и я как бы не хочу прогибаться. Поэтому я сразу заявляю студентам на первом занятии, что я вырос в другие времена, и поэтому меня не волнует тема ваших отношений с религиями. В некоторых вещах я жесткий, в некоторых вещах я не хочу меняться, но, тем не менее, я вас всегда поддержу, если буду видеть, что вы работаете. Это главное условие. А если это привычка, ну, чтобы вокруг тебя носились, которая сейчас у многих, да, молодых, да, то я на это не реагирую, и они обижаются.
Как выстраиваются отношения с молодыми, которые обижаются очень часто? У меня вопрос. Вообще, возможно, как это передача опыта, обучение без момента наставление, определенного даже насилия. И вот они так, молодые, воспринимают критику как недопустимую в их адрес. Можно ли обучить ученика чему-то, не требуя от него?
Слушай, я не могу за всех говорить. Ты понимаешь, я человек, который ну совсем из другой эпохи, тем более, который прошел армию. Ты как бы знаешь мою историю, да, я так полный self-made. Поэтому я им говорю, ребята, конкуренция дичайшая. На первом же занятии первое слово я говорю, ребята, вы нахер никому не нужны. В этой жизни вас не ждет ничего. И если у вас есть богатые родители, то даже это многие вещи не решают. Только все через страшный труд. И сейчас это стало еще ужаснее, потому что когда мы заканчивали учебу, в Москве было, грубо говоря, там 100 дизайнеров и 5 тысяч художников, то сейчас это 50 тысяч дизайнеров и 500 000 художников. Да? И на самом деле понятно, что на фоне этого всего у людей развиваются какие-то страшные психозы, фобии и все прочее, потому что они не востребованы. И они понимают, что жизнь прокатывается мимо. Поэтому только вот работая.
Мы вернемся после объявлений.
Привет, это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес» о русских американцах и американских русских, о том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе.
Я не могу принадлежать ни к одной культуре полностью, ни к другой.
Подкаст о культуре, которая не знает границ, но всегда помнит свой обратный адрес. Слушайте нас в приложении и на сайте SoundStream.
Андрей Логвин – дизайнер. Буквы, картинки и смыслы. Логвин, Эрос и Танатос.
Возвращаемся к Саше Козелло, который рисует и делает коллажи. И это, как я понимаю, естественное проявление его творческой натуры. У меня еще один большой вопрос, который меня тоже мучаю в последнее время своих друзей, которые занимаются разными видами художественных практик. Андрей, зачем мы это делаем? Вот сейчас ты ушел от дизайна и занимаешься живописью. Что нас заставляет писать стихи, музыку, рисовать? Казалось бы, коронавирус на дворе, какой-то кризис, политические режимы сталкиваются друг с другом, Путин и Лукашенко устраивают испытания, не знаю, всем, и своим жителям, и жителям других стран, а мы не можем перестать рисовать, писать стихи, в моем случае, писать музыку.
Ну и так ты себе вопрос задай, а что ты мне это задаешь?
А мне интересны ответы моих респондентов. Себе я задаю этот вопрос тоже. Я по-разному.
Слушай, ну это, ну а мне кажется, это глупый вопрос.
Хорошо, вот, отлично.
Мне кажется, что человек такое странное существо, которому просто нужно развиваться постоянно. И если он выбрал путь развития, вот как сейчас говорят, личностный рост. Но некоторые воспринимают личностный рост это как осознанность, да, или там возможность зарабатывания денег. А мы же просто вот те японские плотники, да, я почему сказал японские плотники, просто был фантастический фильм лет 20 назад, который показывал мне Вова Чайка. Знаешь, Чайка умер.
Да. Очень жаль, это известнейший дизайнер
вот.
Русский, один из, собственно, столпов.
Да, и вот он мне показал этот фильм, и он говорит, Логвинидзе, ты же понимаешь, что японский плотник, который затачивает свой рубанок так, что у него идет стружка толщиной в микрон тоньше, чем бумага, и она идет ровно, это же вот точно такое же искусство, и это точно такое же восприятие мира и точно такое же восприятие себя, как человека, который вечно бежит за совершенством. Зачем бежать за совершенством? Потому что незачем больше бежать, понимаешь? Собственно, когда люди бегут за любовью, это же тоже поиск как бы настоящей любви, это поиск совершенства. А когда это совпадает редко, когда там человек находит настоящую любовь и понимает это, что он нашел, да, он же тоже продолжает развиваться в отношениях. И точно так же профессионально. Я считаю, что ты неправильно задаешь вопрос про стихи, живопись, еще что-то. Знаешь, что нужно включить врачей, учителей, плотников, понимаешь? Потому что, мне кажется, это одно и то же. Каждый, пока не умер, он пытается достичь чего-то большего. Ну и, собственно, и мы с вами.
Я к этому и клоню. Мой ответ-то был, что это наша неотъемлемая черта.
Ну, ты понимаешь, но это не наше, это всех нормальных людей. Это, мне кажется, это основа бытия. Просто это тебе близко, ты про творчество. А на самом деле, знаешь, когда ко мне приходит сантехник, откуда-нибудь из Таджикистана приехавший, да, и я думаю, так, неужели придется переделывать? И когда я вижу, что вот он мне сделал все идеально, еще что-то посоветовал, а еще что-то принес, там, а еще что-то подладил, я понимаю, что он не может по-другому. И это очень все близко, понимаешь? Это не то, что там поиск универсума там какого-то или это как бы человек понимает, что он должен все делать хорошо и лучше делать. Чего тут такого-то?
Есть чудесная книга польского дизайнера, шрифтовика и архивиста Марцина Вихи. Она называется «Как я разлюбил дизайн». И как вот дизайнер Логвин, лауреат государственной премии, разлюбил дизайн и начал заниматься живописью? Ну, то есть вернулся в живопись.
Ну, слушай, я, во-первых, его не разлюбил, я его страстно люблю и посматриваю все время в Инстаграме своих любимчиков и новых. Ну, собственно, я же продолжаю преподавать. У меня же курс называется «Дизайн и современное искусство». Я преподаю на Савриске, но первый курс – это фактически то, что я им могу дать сумму знаний о том, как создать и раскрутить свой продукт, в том числе с помощью дизайна. Ну, собственно, ты понимаешь, во мне победил художник, который всегда и был во мне. И это не редкий случай. И очень многие мои друзья, они ведь дизайнеры хорошие, да, тот же самый Чайка. По сути, мы же все художники. И тут, кстати, интересный вопрос, наверное, который, ну, не вопрос, а дополнение, которое, наверное, будет возвратом к тому, о чем мы спрашивали. На самом деле... Дизайн, в том понимании, в котором я привык его воспринимать, то есть дизайн, когда ты ответственен за то, что ты делаешь, и ты выдаешь оптимальное решение, не для того, чтобы заработать каких-то денег, а для того, чтобы решить задачи, поставленные заказчиком. Это все возможно, когда есть свободная экономика и конкуренция, понимаешь? Я считаю, что сейчас... То, что у нас творится, я имею в виду в экономике, да, оно как бы не предполагает там моего деятельного участия в этом. То есть мне стало вообще неинтересно, и люди, которые последние 5 лет рассказывают о том, как происходит общение с заказчиками, они говорят, что все больше давления, все меньше интересных решений. Но на самом деле, видимо, это сейчас такая глобальная история. Что на самом деле вот эти вот накатанные решения, шаблоны, да, которые сейчас, по которым работают, они не требуют того, чтобы там создавалось что-то новое.
Собственно, Мартин Виха дает примерно такой же ответ в своей книге. У него есть целая глава про...
Слушай, лет 15 назад у меня брали интервью для какого-то телеканала, и я помню, что... То ли это интервью не поставили, то его сильно покоцали. Они спросили, а почему у нас нет красивых вывесок на улице? А я говорю, так это же просто. Это определяет любая экономика мира. Если вам нужна нормальная конкуренция среди огромного количества каких-то мелких предпринимателей, у вас будет огромное количество красивых вывесок на улице. Когда все это переходит к госкорпорациям, ну что, у нас красивая вывеска Сбербанка на улице. Зачем там еще что-то? Мне поэтому детей жалко, понимаешь? Сейчас детей учат дикое количество, и дети очень талантливые, несмотря на вот эту вот описанную проблему. Дети попадаются очень умненькие, и понятно, что они будут жить в другом мире, да и живут уже, да, где творчество, связанное с деньгами или там, с корпоративной средой, оно как-то вот пропало. Вот я вспоминаю все эти фестивали безумные, 2000-е, да, рекламные. Какая же там была... Красота, смех и остроумие.
Смелость.
Да?
Смелости много было.
Ты знаешь, это было даже не смелость, Лен. Это был и просто естественный ответ на вопросы. Это вот, опять возвращаясь к твоим всем вопросам, мы даем ответы на запросы общества. Я имею в виду, когда это связано с экономическими какими-то вещами.
Лет 10 назад ты в шутку или всерьез мне говорил, что когда заказчик начинает на тебя давить, ты ему говоришь, я лауреат государственной премии. И часто этот аргумент работал, заказчик.
Там не так. Я немножко по-другому. Я говорил, ну ладно, вот вы какие-то мне эстетические, значит, выдвигаете требования. Как сейчас есть шутка такая, знаете, поиграйте шрифтами. Ну там на другом уровне, говорю, но я лауреат государственной премии, да, я вот этого достиг в дизайне. А что вы достигли в дизайне? Ну, то есть понятно, что если у человека свой бизнес, то он очень может многого достигнуть, но как бы не надо лезть. Но это, кстати, работало. Несколько раз я это говорил, в шутку, не в шутку, но да, это работает. Но это как раз такое, знаешь, это нормальное мерение.
Причем, размерами.
Да, размерами.
А, Андрей Николаевич, лауреат государственной премии, вот что вы считаете, я даже на вы, видишь, перехожу в этот торжественный момент,
да.
Вот что вы считаете своим главным достижением как дизайнера за
Как дизайнера?
Да.
Слушай, ну, наверное, я считаю своим главным достижением то, что я вовремя соскочил и дал место молодым. Меня мой друг спрашивал, помоложе мне лет на 15 или 20, как раз там лет 10 назад, он говорит, а куда деваются вот возрастные типа дизайнеры? Я ему говорю, ты знаешь, кто поумнее уходит. Да и вообще это двойная история. Во-первых, экономика подтолкнула, да, и ситуацию. Во-вторых, ну да, есть уверенность, что вовремя надо убраться. А потом, ты знаешь, какое вот удовольствие сейчас все заново. Это же на самом деле это вот настоящий дзен. Но я понимаю, что там, ну я в дизайне, наверное, там всего достиг, ну я имею в виду чисто номинально, там даже там всякие премии, вся эта ерунда, да. Но это вот как у каллиграфов японских. Знаешь, есть легенда, что когда каллиграф достигал совершенства, он брал себе новое имя и как бы начинал заново. Точно так же у меня сейчас вот ощущение, что мне лет 20, и я начинаю художественную карьеру, это кайфово.
Ну и давайте о ваших работах, Андрей Николаевич. Ныне вы работаете маслом на больших холстах, и это открытые цвета, насколько
акрил.
Я понимаю, акрил, да?
Разный.
Акрил, но фигуративная живопись.
Нет.
Какая?
Ты знаешь, это, есть такой термин «автоматическое письмо» или «спонтанная каллиграфия». Это на самом деле интересная штука, жестко энергетическая. Я иногда несколько дней не могу ничего делать, но я в голове, как, знаешь, американские баскетболисты тренируются, когда засыпают, они тренируют бросок. В голове тренируют. То есть они каждое свое движение, движение руками на уровне импульса при засыпании, их так учат. Вот. У меня вот так сейчас с этой вот абстрактной каллиграфией, я иногда вот просто думаю, как это вот движение, лежу, пью чай, там, выпиваю, и потом вдруг меня штырит, я подбегаю, делаю и думаю, ой, блин, опять не получилось. А иногда делаю это и понимаю, что раз вдруг появился знак какой-то фантастической энергии, и теперь главное от него убежать, чтобы не испортить. Это интересная такая практика, это фактически, я даже не знаю, вот что это. Это, понимаешь, это не творчество. Это какая-то медитационная штука. Ну, то есть я не могу делать долго там картину. Точнее, я могу, и они у меня есть, но они превращаются в какой-то рассказ. Да? А мне нравится, когда бац, и ты понимаешь, что эта эмоция считывается.
Мы же говорили о ситуационизме. Ну и вообще, не знаю, практики 70-х, 60-х мне тоже приходят на ум. Это род перформанса одновременно. Это действие, это жест. Очень много со словом «жест».
Вот ты видела, там у меня стоят цветные, кстати, я девушек макаю. Да, это там придумал и Клейн, и все такое, но я это усовершенствовал. Ну, то есть я наливаю краску на холст и туда девушек окунаю, потом все это застывает, понимаешь? А он таскал по холсту. Но я тебе хочу сказать, что вот такая странная история, что я торгую текстами, мемасиками. И я это не воспринимаю как piece of art, да, абсолютно. Но сейчас у меня вот этот мой экспрессионистская как бы каллиграфия, я начинаю созревать, чтобы это совмещать с текстами. Пока ничего никому не показываю, мне это не нравится. Но мне кажется, это интересно.
А кто покупатели мемасиков?
Ты будешь смеяться, вдруг оказалось, что это вообще, ну, это вообще весь русский мир. Я продаю там в Штаты, в Канаду, в Европу, в Украину очень много. Все, кто воспринимает текст кириллический, да, и кто понимает вот этот вот мой психоделический сексуальный юмор, люди это воспринимают как некий мотиватор, который можно повесить где-то. У меня же была фантастическая история, когда девушка, которая там развелась с мужем, у нее не было 7 лет секса, она купила у меня картинку, где просто было написано «секс», и через неделю ей сделали предложение. И я ее просил, слушай, расскажи, это будет как у Кашпировского, у меня будет промоушен дикий. Но она непростая девушка, знаешь, из топов, да, и она никогда это не сделает, но было бы очень круто.
Ты продаешь это в цифре, мемасики?
Нет, я это все живьем продаю, Лен. Я цифру... Это вот как я ушел от дизайна, точно так же я ушел из цифры. Теперь все только руками. Это же, ты понимаешь, это синергия. Текст сам по себе – это одно, и смысл, который несет. Но когда он становится картинкой, он становится артефактом. И цифра не помогает ему стать артефактом. Она уводит эту энергию. Мне все говорят, а что ты мучаешься, напечатай тираж вот какой-нибудь. Ну, там у меня есть, например, текст хитовый, который я там продал уже там, штук 100. Совершенства нет, а ты есть. И все говорят, ну, сделай тираж и продавай там подешевле. Нет, это как икона Святого Духа. Она не может быть напечатана цифрой. Понимаешь, она должна быть сделана ручками, покрыта лаком, вставлена в рамочку. И мне нравится, что я каждый раз пишу с разной убогостью и степенью кривизны. Всегда это по-разному, но это всегда живое.
Для меня всегда твоя мастерская на аэропорте с пятничными борщами раз в месяц, с чтением стихов, с какой-то вот темой вечеринки. Это, ну, собственно, одно из главных мест силы в Москве, вот моих личных. Да, как я себе представляю, Вавилон, Москва, да. Это огромный город, да, это да. Муравейник. А сейчас эта традиция сохраняется или из-за пандемии мы это все отложили?
Сохраняется, но я сделал немножко маленькую паузу. Мне тоже там это место ужасно нравится, да, и я это буду продолжать. Тьфу-тьфу-тьфу, если будем живы. Но я пару раз сходил на поэтические вечера к друзьям, и меня, честно говоря, смутило, что люди стали читать стихи по смартфонам. После того, как это случилось несколько раз у меня, когда поменялся состав, я подумал, что нужно что-то вот немножко, ну, во-первых, подождать, пока все-таки там с ковидом разберутся, может быть, да, а во-вторых, как-то поменять немножко формат. Это вот как твой вопрос про цифру. Мне кажется, стихи дохнут, если ты их не знаешь наизусть и читаешь, да, ну, чужие там, да. Свои можно читать со смартфона, чужие нельзя. Я хочу все это как-то возродить, сделать жесточайший дресс-код, как я любил говорить. Там дресс-код без трусов, да? Вот у меня будет дресс-код, стихи только по памяти. Ну и, собственно, я хотел бы сделать у себя выставку, коллекции, которую я за пандемию скупил на Шаре и Кресте, и вот на 123, потому что у меня собралась фантастическая коллекция. Я хочу сделать такую однодневку, как Логвин сделал коллекцию. Я же никогда не собирал раньше. Ну, то есть мне дарили, там у меня есть какие-то сумасшедшие работы. Ну, вот, собственно, и будет торжественное открытие. Может быть, под Новый год я сделаю выставку коллекции, и вот и попробую возродить. Но, ты знаешь, интересный момент. Я вот здесь, прошлым летом, собрал... У меня есть такое обычай, я когда первый курс выпускаю, я детей зову в гости. Обычно там было, в мастерской. Теперь я в эту позвал и сказал, так, девочки, чтобы было интересно, пожалуйста, учите стихи, будем стихи читать. Поэтический вечер объявил. Так что ты думаешь, они пришли, дети-то, оказывается, не общаются вообще сейчас. Они сели друг напротив друга, налили вина, они даже не пили, они просто трещали, они общались. Я думаю, господи, какие стихи, пускай дети пообщаются. Ну, в общем, все будет, Лен, будем живы, все будет.
Андрей Логвин, дизайнер. Буквы, картинки и смыслы. Логвин, Эрос и Танатос.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон, Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.